Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях научный сотрудник отдела учета музейных предметов Иркутского областного художественного музея Мария Александровна Аверьянова. Добрый день, Мария Александровна!
Всем здравствуйте.
Мы с вами встречались в этой студии больше года тому назад, а в вашей творческой жизни произошли за это время большие перемены. Вы стали аспиранткой Алтайского государственного университета, членом Ассоциации искусствоведов. Вот такое мощное движение вперед. Ну что, расскажите, пожалуйста, нам о ваших планах и что удалось уже сделать.
Ну, я добавлю, я еще стала экспертом по культурным ценностям Министерства культуры Российской Федерации. Вот это тоже такой важный для меня этап, и профессиональный, и личный. Планов очень много, достижений, ну, они все такие в процессе. Вот, но все мои достижения связаны в большей степени с научными исследованиями. В каких-то удается найти что-то важное. Весь этот год провела, можно сказать, в архиве Академии художеств в Санкт-Петербурге. Вот изучала архивы. И хотя кажется, что этот город так далеко и как-то опосредованно связан с Иркутском, но могу сказать, что Иркутск и Санкт-Петербург в художественном плане более чем связан, потому что большое количество студентов 20-х годов, отучившись в студии Ивана Лавра Чекополова, всем известной, вот ныне известной как Иркутское художественное училище, уезжали в Ленинград, учились в ХУТИ, у известных советских художников, даже, наверное, не только советских художников, но вообще известных художников во всем мире, Петров Воткин Кузьма и Павел Филонов. И, в общем-то, вот весь этот год был наполнен у меня работой в архивах, в библиотеках. В общем, я была погружена в исследования.
Ну, это замечательно, только могу вам позавидовать, потому что мне приходится не только заниматься исследованием, но и такой еще и рутинной бумажной работой, поэтому я очень рада, что сегодня мы можем с вами здесь встретиться и поговорить уже о такой творческой нашей деятельности, ну и о новых, конечно, поисках, о новых находках и о новых выставках. Ну и последняя, как бы, вот такая выставка, которая открылась совсем недавно в галерее сибирского искусства, это была выставка, персональная выставка Евгения Владимировича Шпирко к столетию со дня его рождения. Ну, давайте напомним нашим радиослушателям, а я уверена, что среди них есть поклонники творчества Евгения Владимировича, напомним об основных вехах жизненного его и творческого пути. Вы напомните?
Ну, я, наверное, начну.
Давайте.
А мы как-то в процессе расскажем вместе. Ну, могу сказать, что Евгений Владимирович Шпирко действительно персона и личность достаточно известная для Иркутска. Быть может, она, конечно, известна более такому взрослому поколению иркутян. Родился он 2 октября 1922 года. И хотя я была с ним лично знакома, я вот сейчас задумалась, да, про то, что действительно исполнилось 100 лет со дня рождения. Родился он в селе Бургузин, Бурят-Монгольской ССР, как она тогда называлась. Потом они переехали с семьей в 30-е годы. И, собственно говоря, тогда он решил, что все, он будет поступать в Иркутское художественное училище. Собственно говоря, я как раз говорила о том, что я изучала студентов 20-х годов, а это вот студенты 30-х годов, даже, можно так сказать, уже начало 40-х. Вот, потому что в художественное училище он поступил в 40-м году. Поступил он, по своим воспоминаниям, очень легко. Вообще говорит о том, что ему очень всегда нравилось рисовать. Вот, всегда он мечтал об искусстве. Вот такой юный молодой человек. Он до этого посещал еще изобразительный кружок, одного тоже из учеников Ильи Лавровича Копылова. Ну, в общем-то, он поступил в училище, и я думаю, что у него было много мечтаний, каких-то надежд, но наступила война.
Я читала его биографию, у меня сразу вот вопрос возник, а почему? Вот Бурятия вроде как вот там же далеко, это же все-таки за Байкалом, а как он оказался в Иркутске? И, знаете, я нашла ответ в его собственных воспоминаниях. Он когда-то давал интервью одному из наших журналистов, вот что он сказал. Когда мне было 9 лет, Семья переехала в Иркутск. Я с детства любил рисовать, поэтому пошел учиться в изо-студию Дворца пионеров. Все мои мечты были об искусстве. В то время я уже хорошо рисовал и даже принимал участие в областных выставках. Поэтому после 8 класса школы пошел поступать в Иркутское художественное училище. В то время я очень много писал этюдов, на велосипеде объездил все окрестности города и, устроившись на бережке, постоянно рисовал. Эти этюды дали мне очень много, меня приняли в училище. Но отучиться я успел там всего один год, потому что, как вы сказали, да, действительно, началась война. Вопрос, можно ли вот назвать именно эти годы, детские годы по существу, ну, что такое вот восьмиклассник, началом творческого пути Евгения Владимировича?
Ну, я считаю, что да. Но, скорее всего, это такой период вхождения в профессию, потому что все-таки в училище он получился целый год. Плюс вот этот момент, что он очень много рисовал. И здесь, наверное, начнется вот это самое главное... история, связанная вообще с его какой-то живописной и художественной манерой, потому что вот в том отрывке, который вы озвучили, вы говорите про этюды, и вот мне кажется, что на протяжении всей своей жизни, вот чем больше ты читаешь, изучаешь, возвращение к этюдам, к пленэрной живописи, оно будет для Евгения Владимировича таким ведущим. Ну вот да, наступила война.
Итак, 22 июня 1941 года Евгению Владимировичу 19 лет. Ну вот давайте вспомним хронику событий, которые происходили в Иркутске именно в этот день. Заступивший на смену инженер центрального телеграфа Михаил Николаевич Яковлев в 10 часов утра получил сигнал немедленно включить телетайп, который по воскресеньям обычно не работал. Вскоре пришло сообщение: с рассветом регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части. Сообщение немедленно было передано дежурным по обкому ВКПБ и редакциям газет «Восточно-Сибирская правда» и «Советская молодежь». Стояло жаркое воскресенье. Все жители города с утра отдыхали на Иркуте, Кае, Ушаковке, на Ангарских протоках, Чертовом озере и Казачьих лугах. Жара вытесняла людей из города, словно хотела отдалить их от того трагического часа, когда прозвучал по радио тревожный голос Москвы. В 10 часов утра на стадионе «Авангард» состоялись легкоатлетические соревнования школьников города. В 16 часов из выступления по радио Молотова иркутяне узнали страшную весть о нападении фашистской Германии на Советский Союз и начале войны. После выступления Молотова по радио в 17 часов редакция газеты «Восточно-Сибирская правда» собралась в полном составе. Ответственный редактор Шмаков дал задание 23 числа обеспечить выход экстренного выпуска. В 16 часов Восточно-Сибирская железная дорога, согласно приказу НКПСП, переведена на работу по военному графику. В 18 часов в помещении горкома ВКПБ Иркутска состоялось совещание работников горкома и райкомов партии, которые были распределены по предприятиям для проведения митингов по случаю нападения фашистской Германии на Советский Союз. В 17 часов в иркутском гарнизоне Забво прошли митинги, на которых красноармейцы и командиры заверили партию правительства о своей готовности встать грудью на защиту социалистического отечества. В областном драматическом театре состоялась премьера спектакля по пьесе «Крапивы. Кто смеется последним?». Ну, а теперь давайте все-таки вернемся к воспоминаниям Евгения Владимировича Шпирко. Он пишет: «Положение было тяжелое. Отчим мой ушел на фронт, и я решил оставить училище и пошел работать на патронный завод, который находился в нынешнем здании Иркутского авиационного училища. Проработал там около года, а потом ушел в армию, вернее, сбежал, потому что меня не отпускали с работы. Но я пришел в военкомат и записался добровольцем. Нас отправили в Читу, где готовили зенитные войска и связистов. Я выучился связи. После этого нас повезли в Москву. И когда шло распределение на фронт, всех отправили под Сталинград, а меня оставили, чтобы я пошел в военное училище и продолжил военное образование. К тому времени я уже был сержантом. Тогда я сделал такую вещь. На следующем построении войск я опять пристроился к зенитчикам и сказал другую информацию о себе. В итоге попал в пулеметную роту, которая вместе с зенитным полком была отправлена на северо-западный фронт под Ленинград. Ну и хочу добавить, что Евгений Владимирович воевал в составе 1348-го зенитно-артиллерийского полка 27-й армии, затем 10-й армии 1-го Украинского фронта. Какую роль сыграла война в жизни Евгения Владимировича Шпирко?
Я думаю, тут все не очень неоднозначно, потому что, ну, война, в принципе, лишила не только Евгения Владимировича Шпирко, но очень многих от привычного, любимого достижения, увлечения, семьи. Но, тем не менее, я думаю, очень сильно закалила характер. И тут есть интересный момент. Вы говорили о том, что вот Евгений Владимирович, он воевал в составе 27-й армии и вот входил в Украинский фронт, и действительно, у него такой, как будто бы сухой этот послужной список, но он на самом деле достаточно серьезный по смыслу, потому что он прошел Украину, Польшу, Чехословакию, Германию. Вот, войну он встретил, вообще новость об окончании, вернее, войны в Вене, и он был в Дрездене. И когда-то мне довелось какой-то из отмечаний 9 мая говорить с ним лично, и вот он сказал следующее, что на него очень большое впечатление произвела Дрезденская картинная галерея, и вообще на него большое впечатление, как на человека творческого, как на художника, производила архитектура европейских городов, немецких, Вены, ну, как Австрии, там, Дрездена. И он, да, он упоминал про Дрезденскую картинную галерею. И вот я думаю всегда, что это такое злая, может быть, ирония, но это иронично, что вот война, она как будто бы лишила и оторвала Евгения Шпирко, вот молодого человека, от его привычной размеренной жизни, от учебы в художественном училище, но при этом дала какую-то редчайшую, ну, на тот момент просто редчайшую возможность обычному там сибирскому солдату прикоснуться к великому наследию вот этой европейской, мировой художественной культуры. Видел все эти прекрасные памятники, архитектуры. И он, кстати, там опять-таки очень много рисовал. Он, даже несмотря на вот всю эту ужас реальности, он рисовал, он делал зарисовки своих однополчан, он рисовал город, разрушенный, быть может. И, конечно, это потом, я думаю, наложило на всю жизнь, конечно же, отпечаток. Она, конечно же, ну, такой красной нитью прошлась по его судьбе. Хотя вот в итоге в 48-м году Евгений Владимирович, он вернулся в Иркутск обратно, вот демобилизовавшись. И, собственно говоря, восстановился на второй курс Иркутского художественного училища, потому что как хотел он быть художником, так он и решил, что он им будет.
Просто хочу еще маленькие сделать как бы вот такую врезочку в нашу сегодняшнюю беседу с вами. Опять его личные воспоминания. Он написал: «Я постоянно рисовал. Когда была свободная минутка, делал наброски, рисунки, но все это было уже в Вене, в мирное время, а на фронте, конечно, рисовать было нельзя. Зато из Вены я привез в Иркутск множество рисунков. Мне опять предлагали продолжить обучение военному делу, но я отказался, потому что нужно же было поступать в соответствующее учебное заведение, а я хотел быть художником, хотел вернуться и продолжать учиться в Иркутском художественном училище. Это была моя главная мечта. Так что первым делом, когда я демобилизовался, я вернулся в Иркутск и пошел учиться». Кстати, у нас в музее вот несколько лет тому назад была выставка как раз фронтовых рисунков, да, Евгения Владимировича. А вот можете примерно сказать, какие рисунки у нас находятся в коллекции нашего музея?
Ну, во-первых, вообще, если говорить о военной теме Евгения Владимировича, то ее тоже хронологически можно разбить на несколько этапов, потому что это либо вот рисунки, которые делались здесь и сейчас, в Вене, освобожденный, это 45-46 год. Потом у него есть серия этюдов однополчан, это уже 50-е годы. Ну и, собственно говоря, уже произведения такие законченные, это станковая живопись, такие большие живописные полотна, размышления о войне, о прошедшем, о однополчанах, это уже 80-е и 90-е. И, в принципе, это, ну, достаточно хорошо укладывается вообще в какую-то историю русского искусства, которому характерно именно вот 80-е и 90-е возвращение к вот этой военной теме у многих художников, потому что, в принципе, вот когда читаешь воспоминания вообще художников, которые воевали, можно проследить одну линию. Они после войны к теме войны не возвращались. Они не пишут войну, они ее не рефлексируют. Ну, если это не какой-то социальный заказ, да, когда это, ну, нужно просто изобразить такое полотно на определенную тему. А вот 80-е, 90-е, да. И вот у нас, например, в собрании Иркутского художественного музея хранится такая большая работа, называется «Несостоявшийся пленэр. Память погибших художников». Писал он ее на протяжении 10 лет. Начал в 1985-м, закончил в 95-м. Она, конечно, такая, несмотря на весь реалистический подход, то есть это натюрморт, там стоит мольберт, вот на мольберте размещен холст с портретами, такая картина в картине, там палитра, какие-то есть элементы, связанные с войной. А все это на фоне байкальского пейзажа. Но, тем не менее, это достаточно условно-символичное и такое отстраненно-философское живописное произведение. Оно о вечности, о памяти, об ушедших иркутских молодых художников, потому что он, собственно говоря, изображает там именно своих однокурсников по училищу, ушедших на фронт вместе с ним, но не вернувшихся. Но, тем не менее, вот эта работа, она при всей мрачности и такой грустной тематике, она достаточно оптимистична, потому что вот этот байкальский пейзаж, там цветущий багульник, она такая очень красивая по цвету, такая голубо-лилового вот тона. Эту работу музей поступила после одной из выставок. Ну и также вот, кстати, про этюды и рисунки из «Освобожденной Вены», этюды однополчан, они тоже в музей поступили после вот выставки, она была в 2003 году у нас в Иркутском художественном музее. В принципе, у нас вот эта тема, она и в коллекции отражена, и, конечно же, работы Евгения Владимировича Шпирко всегда присутствуют на выставках, посвященной памяти началу Великой Отечественной войны, либо ее окончанию, занимают достойное место всегда в экспозициях.
Тоже хочу просто вот вспомнить слова Евгения Владимировича, когда его спрашивали, что вот война для вас. Он сказал: у меня ведь украла время война. Это, конечно, потерянные годы, тем более, что мне пришлось так надолго прервать образование. Ну, а боевой путь, мы с вами уже вот говорили, он прошел от Старой Руссы до Берлина.
Да.
Это, конечно, такой очень сложный, очень тяжелый. Но 20 лет, вот посмотрите, да, 22-го года рождения. Он ушел на фронт 19 лет, закончил, получается, в 47-м. Это ему 25 лет всего было. Совсем молодой парень. И, конечно, хочется...
И вообще человек, который жил в Сибири,
да.
И это же огромное еще путешествие. Ну, в таком, конечно,
негативном
ключе. Но в смысле, что это еще и... То есть ты не просто находишься где-то вот здесь рядом. Это ты полностью оторван от своих близких. Ты не можешь им не позвонить. Ну, то есть вот если перекладывать на современную какую-то реальность. Вот, то есть это
вообще
небытие куда-то.
Каждый день ты не знаешь, что у тебя будет. Будет вот сегодня или даже завтра, и вообще будет ли оно завтра. И вот боевые награды Евгения Владимировича, они вообще вот очень дороги его близким и родным. Он награжден медалью за отвагу, орденами Красной Звезды, Отечественной войны. Вот очень такая дорогая медаль за взятие Берлина, победа над Германией в Великой Отечественной войне. И вот на сайте Министерства обороны я нашла описание подвига Евгения Владимировича, за который он получил, ну, одну из самых вот важных и памятных для фронтовиков медаль за отвагу. В боях с 10 по 17 июля 1944 года за период Львовской операции товарищ Шпирко находился на командном пункте полка и под артиллерийским и минометным огнем противника своевременно вел всю оперативную документацию. 22 июля 1944 года ходил в разведку в район Сасры и своевременно доносил командованию полка о наземной обстановке в период прорыва автоматчиков противника из окруженной группировки в районе севернее города Золочев. То есть награды просто так, естественно, не давались. Это кровью завоеванные награды. Ну, а что происходило с Евгением Владимировичем уже после войны?
Он демобилизовался из армии. Мы говорили уже раньше, что ему предлагали продолжить, но он хотел быть художником. Значит, в 48-м году он демобилизовался, вернулся в Иркутск и восстановился на второй курс Иркутского художественного училища. Закончил он его в 51-м году. Ну и после него наступает такая привычная мирная жизнь творческого человека. Он работает в товариществе художников уже в 47-м году. Потом он устраивается учителем рисования и черчения, ну и работает в различных школах Иркутска. Был он художником в кинотеатрах, «Заря», «Гигант», «Хроника», «Пионер». Я думаю, вот рисовал как раз такие афиши известных фильмов, которые транслировались в Иркутске. Далее он очень долгое время, вот вплоть до 1982 года, работал в производственных мастерских художественного фонда СССР, ну, который существовал по всей России. Ну и был главным художником Ленинского района города Иркутска с 1967 по 1977 год. Ну и, конечно же, беспрестанно участвовал в различных выставках. Он участвует с 1952 года и в областных, и в региональных, и в зональных. Активно занимается творчеством, но при этом не забывает про то, что у него на тот момент уже есть семья. Он встречает свою, кстати, супругу в Иркутском художественном училище. Вот. И, в общем, он много трудится для семьи, для своих близких. Ну и, конечно же, развивается и как бы реализует себя как художника.
Ну вот у меня все равно еще несколько вопросов к вам. Ну, во-первых, мы с вами говорили о том, что в своем творчестве тему войны он, хотя и не, может быть, не хотел поднимать, но все равно поднимал в своих произведениях. А к каким еще темам он обращался?
Как художник вообще-то своего времени и, конечно, такой художник-реалист. Мы тут не случайно говорили о том, что большую роль он отводил пленэрным вот зарисовкам, этюдам, то есть ему была важна передача среды, воздушности, реальности во всем, причем его мирном состоянии. Соответственно, он моментально подхватывает все тенденции в искусстве того времени. И, например, в 50-е, 60-е годы он увлекается индустриальным пейзажем, поглощен вот этой новизной, динамикой, открытиями, свершениями, строительством различных ГЭС. И вот в 52-м году пишет достаточно большое такое эпичное полотно живописное, которое называется «Строительство Мамаканской ГЭС». Оно, конечно, навеяно и вдохновлено творческой командировкой, но это такая тоже классическая история для того времени. Многие художники отправлялись в командировки, жили вместе с теми людьми, которые создавали вот эту, преодолевали природные какие-то стихии, подчиняли их. Потом он увлекается таким тоже направлением, достаточно популярным тоже в то время. Это урбанизация и такая индустриализация не только вот природы, например, Сибири, но и городской жизни. И в 60-е годы он вообще создает цикл городских пейзажей, посвященных строительству и жизни одного из известных иркутских микрорайонов Новоленина. Вот эта работа, произведение Новоленина, конечно, остановка, она входит в собрание нашего Иркутского областного художественного музея. Это, конечно, квинтэссенция духа времени, собственно, жизни художника, потому что он там, собственно говоря, и жил, и писал то, что видел. И, конечно же, она такая этапное произведение и для Иркутской художественной школы, ну и, конечно, и для него как художника. Она очень красивая по колориту, такая серо-белая, очень интересная по настроению. И, кстати, вот ее в настоящее время можно увидеть в нашей, ну, можно сказать, постоянной экспозиции. У нас на Ленине 5 сейчас проходит выставка, посвященная 90-летию с момента основания Иркутского отделения Союза художников. И вот она там занимает достойное место в таком выставочном проекте, который посвящен традициям и новаторству. И вот она как раз про новаторство. Ну, а 70-е, 80-е у него все больше и больше проявляется интерес к лирическому пейзажу. Ну, и позже, мне кажется, это такое направление, вот этот лирический пейзаж, он займет у него главное, ведущее место в каких-то творческих исканиях. И это будет и связано с зарисовками, этюдами Байкала, на которые они постоянно уезжали с семьей. И это, и, конечно же, старый и новый Иркутск. И это семья, лиричные натюрморты. В общем, это его жизнь такая, сплетенная из семьи.
Вы знаете, вот на выставке меня настолько порадовала одна из его работ, это «Нижняя набережная горы». Я вы знаете, как бы оказалась в своем детстве. Потому что наш дом стоял на улице Халтурина, и моя мама, да, и женщины, которые жили на нашей улице, они ходили полоскать белье на Ангару, вот на этот берег. И представьте себе, я даже очень хотела найти фотографии вот этого берега, нигде найти не могла, я вдруг прихожу на выставку, и вот, вот он этот берег, с которого я камушки бросала в Ангару, где моя мама стирала. Знаете, такая ностальгическая, вот просто тема для меня поднята, настолько так трогательная картина, хотя, вот, казалось бы, всего ничего, такой небольшой вот городской пейзаж. Но, то есть каждый человек, который придет на эту выставку, мне кажется, он найдет вот что-то для себя, то, что вот в душе как-то так вот будет греть этого человека.
Ну да, Евгений Владимирович, он просто умел уловить дух времени, и он, конечно, получается, что сейчас запечатлел какие-то вообще утраченные места. А мне, как человеку...
Более молодому.
Более молодому. Вот, кстати, на этой выставке приятно видеть работы очень разного времени, но в которых ощущается... Это очень оптимистичная выставка, очень жизнерадостная выставка. И, конечно, это важно. Я думаю, в этом как раз и проявляется некоторая особенность характера Евгения Владимировича, потому что он был очень добрым человеком, очень открытым.
Я соглашусь с вами, потому что мне тоже вот по роду работы мне приходилось встречаться с ним, и самое главное, знать его семью. А семья-то у него совершенно необыкновенная. Ведь вы правильно сказали, что он познакомился со своей будущей женой Раисой Бардиной еще в художественном училище. Он, кстати, написал... Она на 8 лет младше меня и училась на курс младше. Кроме того, она была уже тогда замечательным художником, она еще великолепно пела, даже ездила с профессиональными артистами давать концерты по области. А когда родились дети, Александр, Марина и Андрей, они просто росли в художественной среде. Мы постоянно рисовали, ходили на выставки. Вот они и выросли художниками, причем все друг на друга не похожи. Саша был графиком, живописцем и театральным художником. Марина стала известным графиком, педагогом, а Андрей – свободным художником и дизайнером. Хотя специально мы с женой их не настраивали на то, чтобы они пошли по нашим стопам. Пожалуйста, о семье Евгения Владимировича. Я думаю, что вы тоже хорошо знаете и творчество его супруги Раисы Бардиной. Вот несколько слов. Пожалуйста, расскажите нашим
творчество супруги Раисы Николаевны Бардиной. Шпирко знают, наверное, вообще все в Иркутске, потому что Раиса Николаевна долгое время работала в Восточно-Сибирском книжном издательстве. Она оформила огромное количество литературы, детских книг. И это такое важное вхождение, получается, в каждую семью. Совершенно там у нее замечательные, прекрасные детские иллюстрации. А да, Александр Евгеньевич Шпирко. Александр Шпирко, он был очень хорошим графиком, он еще был театральным художником. И я думаю, тоже поколение постарше, возможно, даже помню спектакли, оформленные Александром Евгеньевичем. Ну, Марина Евгеньевна, как уже было сказано, она прекрасный график, вот, педагог. И Андрей тоже педагог. Они сейчас занимаются воспитанием подрастающих юных художников. И, конечно, я думаю, что вообще эта династия, она носит не только вот характер, что все они были художниками, все вот они занимаются творчеством. И, конечно, еще просто были люди необычайно, ну и являются необычайно интеллигентными. И Раиса Николаевна, и Евгений Владимирович, они же были награждены таким дипломом признания интеллигент провинции. А это люди высокой художественной, нравственной культуры. Вот я думаю, что и в детях это полностью отразилось. Ну да, и можно сказать, что для Иркутской художественной школы династия является знаковой, важной. Она, безусловно, вписана в историю иркутского искусства. И, в общем-то, она продолжается.
Ну и дай бог, чтобы вот выставки этой семьи, они как можно чаще проходили в нашем городе Иркутске, ну и, конечно же, в нашем Иркутском областном художественном музее. Ну, давайте подведем черту под нашу сегодняшнюю передачу. Вот самый последний вопрос вам. Какое значение для иркутского искусства имеет творчество художественной династии Шпирко?
Вообще про значение я уже говорила, что, конечно, они очень значимые, потому что они работали во всех сферах. Евгений Владимирович как живописец, Марина Евгеньевна, Александр Шпирко, Андрей Шпирко, Раиса Николаевна Бардина. Это, конечно, хорошие, прекрасные графики. Но я бы, наверное, хотела бы все-таки завершить несколькими словами про Евгения Владимировича, да, что он, быть может, даже иногда как-то находится находится в тени, например, Раисы Николаевны Бардиной. Но я знаю, что и, там, и в моей памяти, и в памяти многих людей, которые с ним были знакомы лично, и вот вы тоже сегодня вспоминали об этом. Конечно же, сохранился образ художника очень много, плодотворно работающего. Он удачно сочетал вот в своем творчестве лирическое и такое эпическое. Я думаю, это, кстати, связано в некотором роде с войной, потому что вот где-то остается время для, ну, понятия личного, ну и все-таки где-то вот эта причастность, ну, наверное, к эпохальным событиям в истории вообще всего мира. Конечно, это человек, который, несмотря на то, что он испытал все тягости военного времени, он совершенно не очерствел душой. Ну, по его живописи, там, по его графике, рисункам, по его отношению к семье, очевидно, что он сохранил вообще какое-то очень человечное, очень живое, доброе отношение к реальности. Конечно, вот это чувство красоты присуще всем его работам. И я думаю, что это художник, которого, быть может, еще имеет смысл как-то пересмотреть и переоценить его значение для Иркутской художественной школы. Мне кажется, что выставка, которая сейчас проходит в отделе сибирского искусства, ну вот лучше к этому такая история.
Ну, а я пожелаю вам дальнейших творческих поисков. Я чувствую, что вот тема ваших исследований в отношении династии Шпирко скоро вырастет в какую-то очень серьезную работу, возможно, даже монографию. Так что я желаю вам удачи вот на этом направлении.
Спасибо.
Ну что ж, дорогие друзья, время нашей передачи подошло к концу. Сегодня у нас в гостях была научный сотрудник отдела учета музейных предметов Иркутского областного художественного музея Мария Александровна Аверьянова. Благодарим вас за участие в передаче. Ну и ждем от вас, конечно, новых интересных рассказов. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу, но мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
До новых встреч.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.